программа «Цена победы».
Добрый вечер. В эфире программа «Цена победы». Мы работаем сегодня, как всегда, двое ведущих. Я Владимир Рыжков, Виталий Дымарский. Виталий, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот. И в гостях у нас наш последнее время достаточно постоянный эксперт Николай Кульбака, экономист, доцент РАН ХИКС. Мы с Николаем уже рассказывали про железные дороги в годы войны, мы рассказывали про ленд-лиз через Тихий океан с Дальнего Востока, мы рассказывали про хлебную тему в годы Второй мировой войны. А сегодня мы с Николаем и мы с Виталием решили рассказать, как мне кажется, еще один очень интересный сюжет Второй мировой войны, не так хорошо известный в нашей стране. Это так называемый иранский маршрут или трансиранский маршрут или персидский коридор. Одним словом, это связано с тем, как летом 1941 года Советский Союз и Британская империя провели совместную военную операцию по оккупации Шахского Ирана. И потом по территории Шахского Ирана проложили очень важный коридор для масштабных поставок по ленд-лизу в Советский Союз. Николай, первый вопрос, давайте сразу уточним. Я встречал такую цифру, что до трети ленд-лиза, то есть грузов, которые шли по ленд-лизу, прошли по территории Ирана. Это достоверная цифра?
Ну, почти достоверная, точно 23,8%.
Ну, то есть это не был маргинальный какой-то маршрут или экзотический маршрут, а вполне себе такой капитальный и основополагающий маршрут поставок.
Ну, я бы сказал так, в период 43-44 годов это был маршрут, наверное, на который приходилось почти половина поставок. Вообще, сам маршрут, конечно, страшно интересный. Вообще, вся история это страшно интересная, потому что вот для всех тех, кто пытается разобраться в этой теме, надо вспомнить сразу огромное количество вещей. Во-первых, то, что Россия с этой территорией связана очень давно, и для тех, кто не очень помнит, Иран – это бывшая Персия. Вот. И здесь ситуация любопытная, потому что, в общем, с Персией Россия воевала много-много лет, и, собственно, у Персии были отвоеваны и Армения, и Азербайджан. Вот. И на территории Персии и еще и Афганистана проходила так называемая большая игра, то есть в XIX веке большой конфликт такой хитрый между Великобританией и Российской империей. Вот последнее, значит, это дореволюционная история, потому что, в общем, там все было очень долго, тяжело, вплоть до того, что в 909 и 911 годах Российская империя последний раз вводила войска на север Персии. Потом в 20-21 годах повторить подвиг Российской империи попыталась Советская Россия. Там была операция с привлечением ихтамнетов, довольно-таки мощная, которая не увенчалась успехом. Русские, советские войска оттуда вынуждены были уйти, но при этом в 21 году был подписан очень интересный договор между Россией тогда и Персией о ненападении и сотрудничестве, который предусматривал одну маленькую тонкость. Если Тегеран соберется проводить недружественную антисоветскую политику, то Советская Россия имеет право ввести войска. Это было записано в 21 году. И вот, когда началась Великая Отечественная война, то сразу выяснилось, что, во-первых, Великобритания готова помогать при участии Америки, причем Америка готова поставлять оборудование и технику и многое другое, а Великобритания готова обеспечивать перевозку всего этого. И было выбрано два коридора. Это, в общем, полярный коридор и коридор иранский. То есть это исторически два самых первых коридора, которые были сделаны.
Полярный коридор, я поясню, вы имеете в виду вот, конвой на Мурманск?
Конвой на Мурманск, да. Причем конвой на Мурманск, в общем, у них преимущество было в том, что там буквально несколько недель и грузы уже фактически почти на линии фронта. Вот. Значит, дальше началось постепенное увеличение этих коридоров. И тут выяснилось, что Тегеран, в принципе, не готов к тому, чтобы пускать войска туда ни английские, ни советские.
А давайте, давайте, Николай, сделаем полшага назад и поясним нашим слушателям, а что из себя представлял Иран вот по состоянию на лето 41-го года, ну, в каком состоянии находилась страна, там, в экономическом, промышленном, военном отношении. И, во-вторых, ведь поводом для ввода войск британских и советских послужил отказ Шаха выслать немцев. И даже звучали обвинения, что, значит, Тегеран и Шах проводят пронемецкую политику. Вот насколько это была просто такая придирка, значит, которую использовали, или насколько действительно Иран был виновен в каких-то пронемецких настроениях вот по состоянию на лето 41-го года?
Для этого, может быть, я добавлю, может быть, сделать еще нужно, может быть, если не полшага, то четверть шага назад, потому что все-таки война началась в 1939 году, да, такая мировая. Да? Как вообще Иран ее воспринял, и были ли какие-то размышления по поводу того, чью сторону принять, или оставаться нейтральными, и потому что, ну, и Иран, и находящийся рядом Ближний Восток, они довольно активно, как бы сказать, обсуждали, да, для себя вот эту неожиданную такую, ну, конечно, неожиданно новую мировую ситуацию.
Ну, начнем с того, что Иран достаточно близко соседствует с Турцией, которая практически входила в лагерь немецких сил и активно участвовала во многих действиях Второй мировой войны. Так вот, и Иран, в общем-то, был, по всей видимости, тоже готов, если не присоединиться, то, по крайней мере, это была территория дружественного нейтралитета. Но дальше начинается очень...
Имеется в виду дружественного нейтралитета по отношению к Германии.
По отношению к Германии. Мало того, существует версия, что в 1935 году, когда персидский шах поменял название страны с Персии на Иран, это было сделано, ну, как бы не по рекомендации, но как бы по отчасти совету Германии, потому что Иран переводится как страна ариев. А мы помним прекрасно, что, в общем, немцы, немецкая тогдашняя теория относила Германию к корейской расе. То есть, как бы здесь они считали это, в общем, в какой-то степени близкой им территорией. И они готовы были сотрудничать. Да. Вот. Что касается самого Ирана, то Иран был достаточно бедной страной. С одной стороны, это была очень большая страна, потому что по площади она, наверное, превышала Францию, Германию, Англию вместе взятые. Но большая часть ее была достаточно пустынна и мало заселена. Были достаточно заселены две территории. Это район, который нам хорошо известен по древней истории. Это окрестности рек Тигр и Евфрат. Вот. И это побережье, северное, в смысле, южное побережье Каспийского моря, ну, северная часть Ирана. Вот эта территория была довольно-таки хорошо заселена. Вот. Вся остальная территория была довольно пустынная. Что касается транспортных путей, то порты были очень слабые. Портов было несколько. Из них единственный по-настоящему сильный порт вообще на всем Персидском заливе, он был не у Ирана, а он находился на иракской территории, то есть на другой стороне слияния рек Тигра и Евфрата, и использовался, конечно же, он при перевозках, но это все-таки переход еще через реку, это тяжело. Вот. Была построена железная дорога. Железная дорога была построена в 1938 году до Каспия. Она была построена от Персидского залива до Каспия, но она, к сожалению, была очень слабая. Пропускная способность ее была порядка 40 тысяч тонн в месяц. Она была очень часто однопутная, там не хватало серьезных локомотивов, там было много туннелей, то есть, в общем, это была очень слабая дорога. Были автомобильные дороги до Каспия, которые тоже были довольно слабые. То есть инфраструктуру необходимо было создавать, и англичане довольно быстро начинают создавать ее, причем при помощи американцев. Они начинают завозить туда локомотивы, они начинают завозить туда вагоны, они начинают расширять дорогу, они начинают строить автомобильные дороги. Вот. Но естественно, что на это понадобилось время. И вот пока эта вся инфраструктура строилась, естественно, шел первым делом, конечно же, коридор полярных конвоев. Но с полярными конвоями ситуация дальше получилась еще интересная. Там вообще на самом деле похоже, что благодаря своим надеждам на блицкриг немцы первое время войны, они просто не обращали внимания на эти дополнительные поставки. Вот. То есть им просто было не до этого, не до северных конвоев, но они рассчитывали, что Мурманск они быстро захватят. В принципе, если они захватывают всю остальную территорию, то везут. Там что-то через Иран, не везут, неважно. Вот. Но когда война стала приобретать затяжной характер, когда, в общем, стало понятно, что и 42-й год, скорее всего, не будет победным, немцы начали очень сильно усиливать свою военную группировку в Арктике. Это вот из того, что можно сходу назвать, это Тирпиц, это несколько десятков подводных лодок, это адмирал Шейер. То есть фактически группировка усилилась достаточно сильно, и это сразу же привело к серьезным потерям в конвоях. Можно вспомнить печально известный караван ПК-17, но был еще пострадавший караван ПК-18. И получилось так, что где-то примерно в феврале 42-го года, состоялся, был огромный пик поставок именно через полярные конвои, который моментально вынужден был закончиться именно из-за того, что дальше наращивать было нельзя. Наоборот, надо было проводить перегруппировку сил, надо было усиливать флот, надо было научиться бороться с подводными лодками, и поэтому в этот момент резко увеличивается нагрузка на дальневосточный коридор и, естественно, на персидский коридор. И вот тут выясняется совершенно потрясающая вещь, что Великобритания, которая на себя взяла вот эту всю инфраструктуру, а потому что это была ведь территория как бы подконтрольная Великобритании. Великобритания там бывала до войны. Великобритания контролировала эту территорию, потому что рядышком их Индия, и они, в общем, не очень кого-то хотели туда пускать. Вот. Но оказалось, ситуация достаточно сложная, потому что англичане со своей всей инфраструктурой, со громадной колониальной территорией, они были не в состоянии обеспечить построение нормальной транспортной инфраструктуры через Иран. И тогда они вынуждены были обратиться к Соединенным Штатам. И Соединенные Штаты начали эту инфраструктуру выстраивать. Причем здесь возникла очень любопытная ситуация, потому что оказалось, что Иран сам по себе, он был заинтересован именно в том, то есть руководство Ирана заинтересован в том, чтобы туда пришли именно американцы. Почему? Потому что перед этим, как вот Владимир уже сказал, в начале 41-го года состоялся захват территории Ирана с юга Великобритании, с севера России, Советским Союзом. И у иранцев, во-первых, сразу же возникло полное ощущение того, что страну они теряют. Потому что с Советским Союзом все было понятно, Советский Союз уже делал поползновение. Во-вторых, Советский Союз начал сразу выстраивать там, на захваченных, контролируемых северных территориях вокруг Каспия, выстраивать свои республики, марионеточные. Это была одна из республик, это был Курская республика, другая, которая была, примыкала к Турции, а другая республика, это был так называемый Иранский Азербайджан.
Можем ли мы, Николай, сказать, что у Советского Союза, у Сталина были долгосрочные планы оторвать часть территории?
Планы были очень интересные. Дело в том, что если мы посмотрим вообще на транспортные коридоры нашей страны, то выяснится, что нормальных, хороших портов, которые можно было бы использовать, у Советского Союза, в принципе, на этот момент нет. Ну, потому что есть Мурманск, порт, который может обеспечивать достаточно хороший выход в море, в смысле вообще в мировой океан, да, значит, Балтика легко перекрывается, и обе мировые войны это показали. Черное море перекрывается тоже очень легко, и если мы вспомним наш предыдущий разговор про Дальний Восток, Владивосток перекрывается тоже прекрасно. То есть практически хороших, серьезных океанских портов у Советского Союза нет. И здесь появился шанс, если Советский Союз проходит на юг через территорию Ирана, который примыкает к нему, и выходит на побережье Персидского залива, то он получает океанский незамерзающий порт, контролирующий практически весь Индийский океан. То есть стратегически это была потрясающая задача, которую, в общем, наверняка Сталин держал в голове. И здесь, естественно, был вопрос только того, хватит ли у него этого сил, хватит ли у него наглости, возможности, все вместе. Вот. По крайней мере, ясно было...
Николай, а как бы на это реагировало, если бы эти планы, если бы была попытка дальше реализовывать этот план, а как бы на это реагировало еще помимо Ирана, Великобритания?
Это хитрый вопрос, потому что если мы с вами вспомним начало Второй мировой войны, то мы увидим, что Англия отличалась от всех союзников антигитлеровской коалиции тем, что своих собственных войск больших у нее не было. То есть, если бы Советский Союз ввел бы достаточно серьезный контингент войск своих на эту территорию, то у Великобритании могло просто не найтись достаточного количества войск для того, чтобы отбить ее. То есть, теоретически все могло бы состояться. Мало того, возможен был другой вариант. Возможен был вариант, что Великобритания бы пошла на уступки, и они разделили бы Иран с Советским Союзом. И Советский Союз получил бы выход, Британия бы получила нефтяные территории, и на этом бы все успокоилось.
Такая ситуация невозможна. Но при этом была еще третья сторона.
Север-юг, да?
Да, но при этом была еще третья сторона, Вашингтон, которые четко дали понять, что они выступают за суверенитет и целостность Ирана и за выход оккупационных войск после окончания войны, что, собственно говоря, и произошло в 1946 году. То есть американцы четко поддерживали иранское государство от притязаний как Великобритании, так и Советского Союза.
Да, мало того, в общем-то, практически здесь... американцы выступили скорее как вот такая мощная, ну, скажем, демократическая сила. Правда, здесь все было очень интересно тоже, потому что, с одной стороны, они не хотели ни усиления Советского Союза, ни расширения влияния Великобритании, потому что, в общем, было понятно, что как бы звезда Великобритании, уже было понятно, что она заходит. И они пытались здесь выстраивать долгосрочную политику, то есть, имея в перспективе долгосрочную политику освоения этого региона, поддерживание хороших отношений со всеми игроками в этом регионе, оно как раз и предусматривало честную игру. И Соединенные Штаты эту честную игру ведут на этот момент. Были ли у них какие-то другие цели? Скорее всего, пока первое время нет. Но дальше началось все еще интереснее, потому что если мы вспомним одно из названий Второй мировой войны, это то, что это война моторов. И вот во время этой войны моторов фактически стало понятно, в том числе и Соединенным Штатам, что будущее войны, будущее развитие – это, конечно же, нефть. И они начали приглядываться к этому региону, потому что это нефтяной регион, который их очень сильно заинтересовал.
А Иран уже был такой нефтяной державой в то время.
Да, Иран был нефтяной державой. Нефть там нашли, по-моему, в 1908 году. В то время там месторождения нефтяные принадлежали Великобритании. Название компании старой я не помню, но ее потомком является British Petroleum. Вот той компании, которая контролировала иранские месторождения.
То есть мы добавляем этой теме коридора, мы еще добавляем нефтяную тему. То есть Иран был интересен не только как коридор, но и как очень важный источник нефти.
А к концу войны это стали понимать уже и те, и другие.
А почему они не понимали это в начале войны, когда, собственно говоря, Гитлер и не скрывал направление своих ударов, направление на нефть, на нефтяное
строение? Давайте так. Англичане, конечно, понимали. И англичане действительно, собственно, почему были введены войска, почему англичане с июня буквально 41-го года начали договариваться с Советским Союзом о сотрудничестве по Ирану, потому что они видели угрозу со стороны Германии, в том числе и своим нефтяным месторождением. Поэтому, естественно, что у них это все было, для них это все было понятно. Это было не очень понятно Соединенным Штатам, потому что, если мы вспомним, то практически первая половина 20 века Соединенные Штаты вели достаточно мощную изоляционистскую политику. И вот эта изоляционистская политика, она приводила к тому, что они не очень стремились влезать в дела Европы, Азии, других стран, в общем-то. И отчасти даже это было видно в начале Второй мировой войны, когда, в общем, да, очень жесткая и жестокое поведение Японии вынудило Соединенные Штаты начать военные действия и присоединиться к антигитлеровской коалиции. Так что здесь картинка была такая, что Соединенные Штаты просто на какое-то время пока были не очень к этому готовы. Но когда они увидели, что вот вся эта транспортная инфраструктура, которая создается, необходимость участия в разных частях света, когда они фактически воевали во всем Тихом океане, в Индийском океане, то есть когда использовались для этого огромное количество горючего, то выяснилось, что они очень сильно нуждаются в нефти. Мало того, в этот момент как раз формируется концепция Соединенных Штатов, которой они придерживались буквально до последних лет, которая заключалась в том, что необходимо использовать источники нефти со всего мира для Соединенных Штатов, а американскую нефть по возможности беречь. Вот. И с этой точки зрения Иран и его соседи для Соединенных Штатов представляли большой интерес. Поэтому тут, в общем, вот такая сложилась ситуация. Вот. С другой стороны, Ирану это тоже было страшно полезно, потому что, столкнув лбами трех мощнейших игроков, они могли играть на их противоречиях, и, собственно говоря, они этого и добивались, потому что в 1944 году парламент Ирана принял соглашение, принял документ, по которому, в общем, запретил иностранные концессии по нефти. Вот, потому что за эти концессии шла драка. Драка шла между Соединенными Штатами и Советским Союзом, который тоже хотел присоседиться к этому и начать качать там нефть. Ну, в общем, в результате было соглашение, которое, в общем, как бы Иран сказал: ни вашим, ни нашим.
Хорошо, здесь на этом нефтяном вопросе мы сейчас коротко прервемся и потом продолжим наш разговор.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена Победы» в нашей виртуальной студии. Владимир Рыжков, я Виталий Дымарский, мы ведущие. И наш гость сегодняшний историк Николай Кульбака, который всегда нам рассказывает интересные вещи про транспорт. А вот была прошлая передача, по-моему, очень интересная про маршрут дальневосточный, да, ленд-лиза. Сегодня у нас иранский маршрут ленд-лиза, третий, как бы считается, маршрут и по объему перевозок, но, пожалуй, самый такой загадочный. И вот Николай Кульбака нам сейчас все эти загадки пытается разгадать.
Да, и мы остановились на том, что уже во второй половине войны великие державы осознали важность иранской нефти и начали бороться за нее. А вот у меня вопрос немножко...
Да, извини, Володя, но получается так, если я правильно понимаю, что Иран тоже начал понимать свое значение, и у него не было желания эту нефть кому-то отдавать, они хотели сами распоряжаться своей нефтью, да? И как вы сказали, потому что был принят закон в 1944 году, да, который запрещал продажу нефтяных месторождений иностранцам. А?
Да, он запрещал, точнее сказать, он запрещал продажу нефтяных концессий до тех пор, пока Иран будет оккупирован.
А вот как раз в этой связи я хотел спросить, Николай, вот довольно любопытный статус был Ирана в это время. Да? С одной стороны, он был оккупирован, потому что вошли советские войска с севера, британские с юга и востока и оккупировали территорию страны. С другой стороны, все три союзника, СССР, США, Британия, говорили о том, что вопрос о суверенитете, целостности Ирана не стоит, что это временная мера, направленная на... так сказать, общую победу. С третьей стороны, как вы говорите, действовал шах и парламент даже Ирана. То есть, вот как бы вы описали статус Ирана вот в этот период с 41 по 46 год, когда вроде бы он был оккупирован, но при этом и шах был при делах, и парламент, и вообще страна получала всяческие гарантии и обещания. Как это можно
описать? Я бы добавил еще один вопрос. Статус, как они понимали свой статус, и каково у них было самоощущение? У них было самоощущение оккупированной страны? Или они это воспринимали нормально, как такое некое, ну, скажем так, форму сотрудничества?
Да более того, ведь Иран довольно быстро объявил войну Германии. И тем самым он подписал хартию будущей Объединенных Наций. И фактически он был союзником США, СССР и Британии. Вот какая-то здесь просто фантасмагория. Оккупированная страна, она же союзник, она же транспортный коридор, она же сохраняет институты власти. По-моему, это очень интересный случай в мировой истории.
Ну, на самом деле, во Второй мировой войне были случаи, когда страны меняли свой лагерь и даже входили в список победителей. А что касается Ирана, то здесь ситуация немножко сложнее. Во-первых, при вторжении в августе-сентябре 1941 года шах был свергнут. То есть вот про немецкий шах Реза Пехлеви был свергнут, и власть была передана его сыну Мохаммаду Реза Пехлеви. И вот он уже оставался у власти, но в общем в какой-то степени он был, наверное, ну если не марионеточным правителем, то по крайней мере правителем, который должен был учитывать иностранное вмешательство. Вот. Все парламентские институты, все формально было сохранено. То есть, грубо говоря, при вторжении просто-напросто было сказано, что меняется шах и перестает существовать поддержка Германии. Хотя тут все очень сложно, потому что, конечно, как вы правильно сказали, сами простые иранцы не очень вообще в это все, к этому всему хорошо относились. Во-первых, конечно, проиранские, про немецкие отношения были довольно сильны, безусловно. Потому что это делалось не год, не два, не три. Естественно, что иранцы достаточно хорошо относились к немцам. Когда туда вошла иностранная армия, одна, другая, когда там начали развиваться, выстраиваться транспортный коридор, с одной стороны, конечно, там довольно много иранцев в этом участвовало, потому что иранцы работали и на железной дороге, иранцы, иранские шоферы перегоняли автомобили по территории Ирана, вот, работали в портах, то есть, в принципе, это были рабочие места, и, с одной стороны, это было как бы хорошо. С другой стороны, поскольку как бы обе силы, которые туда первыми вошли, это Советский Союз и Великобритания, вошли туда, скажем, Великобритания вошла туда скорее как временщики, а Советский Союз туда вошел, в общем, не для того, чтобы делать там счастливую жизнь для людей, а спасать, в общем, свою территорию в Европе, то фактически они не очень обращали внимание на нужды простых людей. И вплоть до того, что в 1942 году на территории Ирана возник серьезнейший голод,
который... изымалось продовольствие и ресурсы.
Да нет, просто дело в том, что представьте себе, что у вас небольшое количество транспортных коридоров по самой территории, и вы их занимаете тем, что через эти коридоры идут грузы в другую страну. Вы этим не пользуетесь. То есть в какой-то степени получилась ситуация немножечко, наверное, похожая на ситуацию с Первой мировой войной в царской России, где военные грузы забили транспортные пути, и с продовольствием стало плохо. Примерно то же самое получилось и здесь. Потому что страна аграрная, страна слаборазвитая, и когда все дороги, пути заняты прежде всего стратегическими грузами, идущими из портов на север в сторону Каспия, то вопрос о перевозке продовольствия, тем более частного продовольствия, тем более, что там огромное количество малого бизнеса в этом было задействовано, то они все оказались не у дел. И естественно, что это привело к голоду.
А не было покушений на вот эти грузы, которые переводились?
Я тоже хотел спросить об этом, потому что мы знаем, например, что когда американцы в Афганистан поставляли и, видимо, до сих пор еще возят что-то через Пакистан, ну, для своих войск, то мы знаем, какое количество диверсионных актов, взрывов, убийств, подрывов путей и так далее. Вот не было такой партизанщины на Персидском коридоре?
Судя по всему, нет, потому что серьезной информации про это нет нигде, ни в наших источниках, ни в иностранных. Дело в том, что, во-первых, конечно же, большинство людей, которые там жили, то есть местные иранцы, они были и слабо вооружены, и слабо обучены, ну и просто маловероятно, что кому-то это могло тогда приходить в голову, потому что мы понимаем, что то, что сейчас случилось в Афганистане, это следствие очень долгой и тяжелой войны, завоза большого количества продуктов, военного оборудования и так далее. То есть это не сразу началось. Тем более, что, в общем, про воинственность Афганистана говорится достаточно давно, и просто немножечко другая территория. Вот. Поэтому нет, здесь о каких-то нападениях говорить не приходится, тем более, что, в общем, там работало достаточно большое количество местных жителей. То есть там работало, ну, по-моему, где-то порядка 20-30 тысяч местных жителей работало на обслуживание всего. Да, вот.
Ну, и к тому же я бы добавил, что все-таки Шах приказал сдаться, то есть Шах официально признал сложившееся положение, потом молодой Шах вступил в войну, и тут даже политически взрывать эшелоны и колонны своих союзников тоже было немыслимо. То есть здесь, мне кажется, еще и все-таки политическая установка была такая, что да, это наше общее дело.
Но общим делом они это не называли, а это не воспринималось как общее дело. Это воспринималось как вынужденное, ну, как, скажем так, подчинение грубой силе. То есть для них эта война была чужая, она их не интересовала, и, в общем, по большому счету, они бы, в общем, от нее бы были бы подальше, было бы лучше. Другое дело в том, что это было не в их возможностях. Вот. Тем более, что, в общем, грузы постепенно нарастали, и вообще, ну, вот где-то, наверное, пик перевозки грузов по этому коридору пришелся где-то уже, наверное, на май 44-го.
Вопрос, Николай, еще такой. Вот если так посмотреть на этот маршрут океанский, да, то, в общем-то, он проходил мимо территории далеко не мирных в то время. Да? Там шли свои конфликты и так далее. Это никак не сказывалось на перевозках.
Да, ведь параллельно шла война Японии и США на Тихом океане.
Япония, да. США, и там Китай был тоже, и так далее.
И фактически получалось, что корабли из Америки, из Калифорнии пересекали весь Тихий океан, потом Малакский пролив.
С юга шли.
Да, Сингапур был захвачен японцами, потом им нужно еще было Индию пройти. То есть это просто какой-то умопомрачительный маршрут. Как вообще все это работало?
Ну, вы знаете, здесь маленькая тонкость. Поскольку Земля круглая, то везли они через Атлантику.
А, понятно.
Они везли через Атлантику вокруг Африки.
То есть они шли через Суэцкий канал?
Нет, что вы. Нет. Какой Суэцкий канал? Дело в том, что Средиземное море контролирует в этот момент Италия.
То есть им приходилось обходить Африку, да?
Да, им приходилось обходить
юга. Африку. Африка с юга.
Да. Длительность, почему, собственно говоря, не очень-то и хотели заниматься этим маршрутом?
Потому я-то думал, что они шли отсюда, из Америки.
Нет.
Вот через Тихий океан.
Через Тихий океан обслуживал Дальний Восток. Это было бы где-то раза в полтора дальше точно.
Но тут тоже не ближний свет обходить Африку.
75 суток примерно. Вот если путь из Нью-Йорка, то примерно 75 суток. Вот. Это действительно огромный длительный маршрут, и именно поэтому его сначала держали скорее, если не про запас, то, по крайней мере, Великобритания изо всех сил старалась сначала пустить путь на Мурманск и Архангельск. И только тогда, когда выяснилось, что этот путь является очень опасным, что там очень возросли риски, то пришлось переводить ситуацию на иранский коридор. Вот. И когда начали переводить на иранский коридор, там же его просто еще получилось, что не так быстро было подготовить. Мы уже говорили о транспортной инфраструктуре.
Да, но, расскажите, Николай, как они усиливали вот эту железную дорогу, которая шла с юга на север, порты и автомобильные дороги? Там же действительно огромная страна. И она гористая, там же горы.
Там проблема заключалась в том, что, во-первых, там не хватало ни локомотивов, ни вагонов, как я уже сказал. Вот. Сама пропускная способность была такой вот в самом начале войны. Примерно 97 тысяч тонн могли принимать порты суммарно. Примерно 39 тысяч тонн можно было провести по железной дороге в месяц. И примерно 23 тысячи примерно по автомобильным дорогам. Что начинается сразу же? Уже в сентябре-октябре 1941 года англичане делают заказ американцам на поставку 96 локомотивов дизельных, примерно 2000 вагонов и где-то 230 миль рельсов и шпал. Плюс к этому берется у американцев оборудование для строительства доков, для модернизации портов и для того, так сказать, для нормальной инфраструктуры портовой. То есть вот это все начинает поступать туда. Частично туда поступают железнодорожное оборудование из Канады, частично англичане берут туда оборудование, вагоны, локомотивы из Индии, то, что не очень далеко, вот, и выстраивается вот такая инфраструктура. Значит, поскольку, как я уже сказал, быстро у англичан заканчиваются ресурсы, тем более, что англичане, в отличие от американцев, на тот момент активно ведут боевые действия в Африке, вот, и им нужно снабжать североафриканскую группировку. Поэтому у них просто нет сил поддерживать сразу вот столько усилий в разных местах. И тогда в действие вступают американцы, американцы начинают, в общем-то, быстро притаскивать туда своих работников. Значит, там, по-моему, в число работников американских там было порядка 30 тысяч американских армейских и, наверное, где-то порядка 30-40 тысяч местных они набирали. То есть вот этот пик у них вышел, то есть на пик они вышли где-то уже к началу 43-го года. Вот к началу 43-го года коридор был полностью сформирован и начал действовать. К этому времени были задействованы, уже созданы два автомобильных завода сборочных. Была уже начата сборка там и самолетов. То есть, в принципе, инфраструктура начала действовать.
А там, как я понимаю, была основная железная дорога юг-север и основная автострада юг-север. И основной поток шел по двум ниткам, да?
Да, в основном да.
А дальше они доходили на южный берег Каспия, и дальше как двигались грузы, и на чем они двигались?
Дальше вступала в действие Каспийская военная флотилия.
Советская?
Да, да. Там вообще была очень интересная вещь. Дело в том, что американцы и англичане сразу были готовы выстроить транспортную инфраструктуру, ну, буквально чуть ли не вплоть до фронта, до линии фронта. Но, значит, со стороны Советского Союза было жесткое ограничение на запрет пересечения нашей границы. То есть грузы передавались на границе. Вот, то есть в порту на Каспии грузы брали наша Каспийская военная флотилия плюс рыбацкий флот, и везли уже дальше в разные территории, то есть они везли их прежде всего в Астрахань, то есть вот такой маршрут был туда.
Дальше уже, дальше они по Волге поднимались или перегружали на железную дорогу?
По Волге в основном. И вот на самом деле, если мы сейчас посмотрим с этой точки зрения на историю Великой Отечественной войны, то выяснится, что как раз в 1942 году две серьезнейшие операции, которые проводили немцы, они, в общем, были связаны во многом с их реакцией на транспортные коридоры. Почему? Потому что из-за сильной недооценки возможности советской экономики у немцев сложилось ощущение, что Советский Союз держится во многом благодаря поставкам из-за границы. Это действительно было в какой-то степени так, но мы с вами прекрасно понимаем, что, в общем, далеко не только в этом было дело, но у немцев было ощущение именно такое. Именно поэтому начинается мощнейшая операция на севере по перекрытию полярных конвоев, и одновременно с этим начинается движение немцев на перекрытие Кавказа.
И на Сталинград.
Потому что, да, мы всегда говорим о том, и говорим о том, что цель – это нефть, прежде всего нефть, которая была у нас и в Чечне, и нефть – это Грозный, и нефть, которая была на Каспии, но прежде всего, конечно, Грозный. Но вот кроме этого, вторая цель, которая была, наверное, не менее важная – это перекрыть канал поставок.
Николай, еще вопрос, вот если вернуться в Иран, на минуту буквально, получил ли Иран какое-то вознаграждение как посредник вот в этой ленд-лизовской перевозке? Или это просто было его обязанностью и все? Или, может быть, там, не знаю, или финансовое, или натурой что-то такое
Ну, я сразу скажу, Николай, предварю ваш ответ, что я читал о том, что американцы по ленд-лизу довольно много и им поставляли тоже. И оборудование, и материалов. Такие. То есть что-то они точно получали от американцев.
Ну, они получили мощную современную инфраструктуру портовую, они получили фактически модернизированную железную дорогу, естественно, что они получили подвижной состав, то есть, в принципе, как бы ничего другого им никто не предлагал. Вот. То есть, тем более, что говорить о том, что Иран был пострадавшей стороной от этого конфликта, сравнению с большинством стран Европы, это вообще даже ни в какое сравнение не идет. Тем более там не было ни бомбежек, там не было ни серьезных военных действий. Там, конечно, были конфликты между даже между англичанами и Советским Союзом. Вот, в конце войны Советский Союз изо всех сил старался из захваченных территорий не уйти и как раз способствовать появлению там просоветских правительств, но к 1946 году его заставили уйти, фактически его заставил оттуда уйти Соединенные Штаты. То есть,
во-первых, Советский Союз обещал уйти. И ему просто довольно жестко напомнили о его обещании.
А ему жестко напомнили и заставили уйти. То есть, в общем, фактически сопротивляться этому было невозможно. Хотя вот в разговорах между Черчиллем и Рузвельтом на тот момент проскальзывает со стороны Черчилля опасение того, что Иран может ждать участь Польши. То есть, куда Советский Союз пришел и откуда его выдавить не удалось. Но там была немножко другая ситуация, потому что Польша была захвачена Советским Союзом полностью, вот, и как бы там совершенно по-другому была уже выстроена ситуация. А здесь как раз у Советского Союза не было возможности хорошо сопротивляться давлению со стороны Соединенных Штатов.
Но вы упомянули о неких конфликтах все-таки, да, между советскими и британскими.
Конфликты были.
Конфликты они что, вооруженные, вплоть до вооруженных, или просто некая ссора, так скажем?
Ну, скажем, условно, некие ссоры на границе контролируемых территорий. Говорить о том, что там были серьезные какие-то разборки, не приходится, потому что, в общем, все понимали, что все делают общее дело. Тем более, что там получилась ситуация такая, что сотрудничество было непрерывное, потому что реально представьте себе, что идет непрерывная передача техники, идет непрерывная передача оборудования, грузов, людей, командировки наших специалистов там, и так далее, и так далее, и так далее. То есть там шел большой поток, тем более, что, в общем, как я уже сказал, например, начиная с 43-го года, через Кавказ шел маршрут, по которому гнали автомобили. То есть маршрут этот шел от города Джульфа, это Нахичеванская автономная область сейчас, через Ереван, Тбилиси, на Орджоникидзе, сейчас это Владикавказ. Вот. Примерно 950 километров это маршрут, и вот по нему, начиная с апреля 43-го года, непрерывно шли колонны автомобилей, которые перегоняли наши водители. То есть это был большой поток, который шел, там общее количество автомобилей было сотни тысяч, в общем, в общей сложности. Поэтому...
Ну да, в интернете можно найти, если кому интересно, такие впечатляющие фотографии бесконечных, уходящих за горизонт колонн студебекеров, которые шли в сторону Советского Союза по этим горам.
Ну да, там, причем, как я уже сказал, американцы сделали два сборочных завода автомобильных. Один был в городе Харамшехр, это порт на берегу Персидского залива, а другой это был город в центре, назывался он Андимешк, Эндимешк, правильно говорить. Вот. И вот эти два порта, в смысле, два эти города, они, в общем, в них были заводы, которые производили сборку примерно уже на этапе такого развитого существования, где-то 2-3 тысячи автомобилей в месяц они собирали.
Наше время что, к сожалению, вышло. Вот. Спасибо огромное, Николай, за очень интересный рассказ. Я думаю, что мы сегодня, Виталий, такую немножко малоизвестную страницу истории войны нашим слушателям поведали. Николай, большое спасибо.
Ждем от Николая, может быть, был и четвертый маршрут?
Это мы выясним позже. Спасибо большое, а мы с вами услышимся ровно через неделю.
Всего доброго, до встречи.
До свидания.
Программа «Цена победы».